говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание Си и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Православие. Спорт». Программа для сильных духом и телом людей. И я с большой радостью хотел бы представить наших сегодняшних гостей. У нас в студии майор внутренних войск МВД, командир группы специального назначения отряда «Тайфун», участник второй контртеррористической операции в Чечне. Наш гость занимался 4 года боксом. Он также участник международного легкоатлетического марафона в Нью-Йорке, многодетный отец, отец 5 сыновей, герой России Игорь Сергеевич Задорожный. Игорь, приветствую вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Также у нас в студии лидер группы Ярилов Зной, лауреат Суворовской премии за вклад в патриотические традиции Отечества, лауреат Имперской премии за вклад в традиционное искусство, участник победителей множества телепроектов. Наш гость занимался боевым самбо в молодости. Многодетный отец. Отец 5 детей. Александр Щербаков. Добрый вечер, брат.
Добрый вечер.
Приветствую. Друзья, мы хотели бы сегодня затронуть такие важные вещи. Важные, на мой взгляд, во все времена. Как воспитание детей подрастающего поколения. Воспитание и влияние спорта на их развитие. Также вот воспитание в историческом плане и так далее, и тому подобное. И я хотел бы вот задать вопрос, Игорь, вам, брат, на «ты» буду говорить, да, по-братски. И я знаю, брат, что ты преподаешь детям от 12 до 16 лет военную историю. Скажи, пожалуйста, расскажи, почему и как ты это делаешь?
Володь, ну, не совсем лично я преподаю. Я, так сказать, заместитель председателя фонда «Ратники Отечества». Вот, и мы организовываем для подростков лагеря военно-исторические на Бородинском поле традиционно с 2014 года. Ребята начали заниматься сборами, первые сборы прошли. Вот, я к ним присоединился в 2015 году, и с тех пор мы занимаемся вот этими вот лагерями, военно-историческими, военно-патриотическими. А почему мы это делаем? Потому что мы столкнулись с такой ситуацией, что после реформы нашего образования наши дети перестали знать историю, и нам было очень важно, что наши дети не знают военную историю, они не знают наших полководцев, они не знают, кто победил во Второй Отечественной войне, не знает ни победителей, ни страну, которая победила фашизм, они тоже не знают. Нам стало больно и обидно, и мы занялись этим вопросом. Конечно, мы в наших лагерях обязательно детей заинтересовываем разными дополнительными направлениями. И спорт, и спецназ нынешнего времени, и конная езда, джигитовка, и так далее, и тому подобное. Но основное — это изучение, конечно, истории, военной истории. Для того, чтобы наши дети, которые попали в наши, на наши сборы военно-исторические, они заинтересовались историей и могли самостоятельно уже посмотреть, поучить, другим рассказать. Даем историю пощупать у нас, потому что есть и форма, и оружие. Привлекаем ребят, у которых она есть, и это можно все разобрать. Я имею в виду оружие разобрать, посмотреть, собрать, пострелять. Вот. Одеть форму бойца 41-го года, в ней побегать, включая кирзовые сапоги с наматами портянок и так далее. То есть это все мы делаем для того, чтобы наши ребята окунулись в то время, ощутили, как наши деды, их прадеды это делали, как они в этой форме жили, как они в этой форме спали, как они в этой форме побеждали. Вот это мы делаем специально для детей, чтобы они все это прочувствовали на себе и были как можно ближе к истории.
Я помню наше присутствие, нас пригласили тоже вот как представителя движения 40-40 в 2016 году на Бородино поле. Я вот помню, вот до сих пор, это не, я не преувеличу, для меня вот произвело впечатление вообще нахождение там, то, что я услышал сам, к своему стыду я многого не знал о тех подробностях, тех событий, которые находились. Да, образно, конечно, мы все знаем Бородино, но вот, вот те события, которые происходили, вот детали, и вот на меня произвели вот, реально впечатление сильно очень. За эти годы, какая динамика, я знаю, там очень много детей. Есть положительный динамик? То есть, ну, дети, как бы уже кто-то, может быть, несколько лет подряд, отзывы родителей, детей, какие-то плоды наверняка не есть, да?
Плоды есть, плоды замечательные. Около 10 тысяч прошло детей за это время. У нас практически каждый год ребята были из и детских домов были, и каждый год нам организация ПДН Можайского района всегда, у них была квота на 150 человек, и они нам каждый год, так сказать, направляли деток. Но мы же не спрашивали, что это за дети. И вот только на третий год пришла капитан, женщина, сейчас не уже вспомню. И она говорит: ребята, ну вот молодцы, вот мы на вас экспериментировали, и вот третий год подряд у нас уже наши дети, наши воспитанники, которые у вас в лагере побывали, мы, говорит, в течение года практически всех снимали уже с учета. Я считаю, что это очень хороший результат. Но то, что родители звонили и говорили, что наши дети начали заправлять кровати, и хватало даже на 3-4 месяца после этого, то есть они продолжали быть в этой форме. Я считаю, что это тоже результаты. То есть армейская дисциплина и вот погружение в вот эту эпоху, конечно, нашим детям не хватает. Но могу отметить, что очень хорошо дети справляются с наших недалеких рубежей, скажем так. Ну, не Москва. Ребята, не Москва. Они немножко такие изнеженные, они привыкли к комфорту. А вот ребята взять Курская, Костромская, Ярославская,
Воронежская.
Воронежская, Сахалина ребята приезжали. То есть они, конечно, там как рыба в воде, они себя чувствуют прекрасно. Им очень нравится. И с Урала ребята приезжали. Кадетское училище Росгвардии. Это ежегодные ребята, которые у нас там, они стабильно. Пятый класс присутствует. Присутствуют на наших сборах. Поэтому очень положительно все относятся и положительные отклики о наших сборах всегда мы получаем. Негатива, в общем-то, не было.
Да. Просто еще раз вот свое присутствие там вспоминая, конечно, вот потрясает, вот, как реально ребята живут этой жизнью на протяжении, по-моему, каждой смены. Три смены за лето, это, по-моему, целый месяц.
Да.
Целый месяц, да. И ну, вот, со стороны ихняя ответственность, потому что на каждом, по-моему, там на каждом есть какой-то свой фронт ответственности. Вот и из маленьких деток, по сути, да, там юноши вот, делают уже таких ответственных людей за что-то. Кто-то там занимается там, кухней, кто-то там подготовкой, кто-то там уборкой. И, конечно, вот такое количество детей, И не просто вот, их нужно контролировать. То есть они все заняты делом, и уже такой вот достаточно сплоченный, организованный коллектив. Это, конечно, бросалось в глаза, и, конечно, работа впечатляла. Александр, Саш, скажи, вот все, что, о чем мы говорим, я знаю, что это очень тебе близко, дорого, за то, что ты за это ты переживаешь лично. Расскажи, пожалуйста, вот о твоем отношении. Вот мы когда говорили, я тебя представлял, вот, сказал, говорил, что ты лауреат Суворовской премии, Имперской премии. И я знаю, что это под этим лежат огромные труды, годы. Брат, расскажи про свою деятельность, может быть, видение и важность того, о чем мы говорим сегодня.
Добрый вечер. Я сейчас немножко хотел сказать свое впечатление тоже о Бородино. Раз мы об этом заговорили, там глубочайшее погружение. И вот для меня, уже взрослого мужчины, да, мне 40 лет, но я когда первый раз попал, и я когда увидел этих специалистов, услышал их, да, командиры отрядов, да, практически, по-моему, все герои России, да, или нет? Ну, там много
героев. Там три героя России.
Три героя России, да. Я иду мимо костра, сидят дети, и историк рассказывает о какой-то битве. Да, и я просто остановился, и я полчаса там просидел. Настолько специалисты, какого уровня там присутствуют. И после этого я много раз ездил уже не как музыкант туда, просто друзей привозил в Бородино, и к своему стыду я не знал, что оно в Подмосковье находится. Да, я знал, естественно, о этой битве, там, кто воевал, что происходило. Но... Вот. И настолько это важно, я увидел там своих земляков из Воронежской области, но это были в основном патриотические организации, от кого я знал, да, и дети совершенно другие, то есть они отличаются от детей, даже с которыми учатся мои детки, да, старшие дочки. Вот. Я сталкиваюсь, например, как музыкант с тем, что дети и подростки стесняются своей традиционной культуры. Они стесняются народной песни, народного танца. То есть они от этого отгораживаются. Я не понимаю, как так получилось, но, например, знать историю можно в том числе и через фольклор. Есть песни старинные, они дошли там с незапамятных времен, в которых поется, как шли татары, например, да? Это... К тому, вот сейчас говорят, там не было монголо-татарского ига, а есть песни об этом, где подробно рассказывается, да, подробно рассказывается там о там, заселении Кубани казаками. То есть это история. В песнях настоящая история. Вот. И это же наш корень. А если мы не знаем корня, то нас в любую сторону гни, и мы будем гнуться. И то, что сейчас происходит. Вот я считаю, что уроки традиционной культуры, они должны быть наряду там, с математикой, с русским языком. Обязательно.
А вот не было опыта случайно? Вот, я просто вспоминаю, в Бородино тоже, но тот момент, 16-й год, еще такой не было сильной зависимости. Но я знаю по другим примерам, например, дети, которые попадают в вот такую среду похожую, в замкнутую, но вот именно смысловую погружение, как ты правильно сказал. И вот в течение примерно 3 дней, вот, в зависимости от гаджетов, телефонов, интернет-зависимости, вот она буквально, дети вот, напоминают наркоманов, которые ходят, ломают, они не разговаривают. Вот не замечала ли ты, когда ломка происходит, вот в этом смысле, через какое время, если ребенка погрузить в правильно, интересно, традиционные вещи, наши песни, историю, вот где вот эта грань, как-то вот не замечала ли ты, вот была такая возможность?
Ну вот я под дочкой замечаю там 2-3 дня. Мы когда уезжаем в деревню, мы забираем просто телефон и все, на все лето в Воронежскую область. И 2-3 дня, и он уже не нужен, она забывает абсолютно.
Брат, я неправильно выразился. Вот именно о чем мы начали говорить. Вот наша молодежь стесняется вот наших традиционных. Вот в этом смысле перелом был ли на глазах у тебя, допустим, например, какие-то вот или по опыту вот, были такие моменты?
Нет? Да, был такой момент. Мы приехали.
То есть, брат, сколько нам условно нужно времени, чтобы погрузить вот этих детей, которые уже интернетом искалечены, потому что можно так сказать, погрузить хотите, чтобы у них по-другому расцвело вот эти наши исконные традиционные вещи?
Вот сила искусства, она же велика, да, на самом деле. И мы приехали в Воронеж, приехали не на своего зрителя, мы приехали на рок-фестиваль. Не на этнический, там, не на фольклорный, а приехали на рок-фестиваль, где люди другую музыку как бы слушают абсолютно. И вот организаторы, такой фестиваль есть «Гром» в Воронеже, они рисковали, они не знали как. И когда через полчаса вот вся огромная толпа народа пустилась в хоровод, ну, то все были в шоке. И я просто сказал со сцены, говорю, ребята, вот я сейчас чувствую, что мы один великий народ. И они все просто вот как по мановению волшебной палочки. Где-то надо было раскачать их полчаса. И в конце мы все вместе с ними пели «Ой, то не вечер». Вот это вот чистая правда. И все-таки вот какой-то код генетический, он существует. Его просто надо расшевелить где-то погружением в историю, как Игорь сказал. Да, где-то песни. А, кстати, в Бородино это в комплексе происходит, потому что мы неоднократно тоже там бываем. Вот. В принципе, помнят. И дети, и взрослые это все есть в голове, где-то внутри, в сердце. Просто нужно, ну, если ты вот там поешь честно, там делаешь свою работу честно, то ты можешь достучаться до сердца и достаточно быстро. Вот, потому что, ну, в нас все наши предки, они как бы даром все не прошло. Поэтому...
Саш, вот упомянули, что ты участник и победитель многих телепроектов. Вот я скажу, может быть, как заинтересован, поскольку я тоже знаю и давно знаю. И все время я негодую, вот когда на разных федеральных каналах выступают люди без привлечения нетрадиционных ценностей, причем вся страна об этом знает, их новости, вот этих, их личных жизней для чего-то муссируют. И, брат, вот я очень сильно негодую, потому что их чересчур много. Тебя и подобных вот представителей наших таких смысловых искусств, там, смыслов, которые мы поем, говорим, крайне редко, крайне мало можно что-то услышать. Брат, скажи, вот сейчас мы переживаем все такие времена перемен, многие говорят, и уже что-то начинает меняться, конечно, события страшные происходят, да, но, наверное, не знаю, по-другому тяжело, да, как-то все перестраивать или... Ну, мы это отдельная тема, конечно.
Я понял
тебя. Скажи, брат, почему, когда мы сможем видеть тебя и наших братьев из нашего как бы образа, из наших по духу, что должно произойти?
Я хочу сказать, вот сейчас такое время, я отвечу словами отца Сергия Баранова, что у нас появилась надежда. У множества, у нашего большого патриотического сообщества появилась надежда, что сейчас у нас есть, у России, у русских есть шанс скинуть вот эту всю шелуху, эту гидру и снова стать Святой Русью. Как я там был на Святой Земле, и наш проводник, он называл Святая Русь. У меня даже мурашки по коже. Вот. И у нас есть на самом деле этот шанс. И надо его не упустить. И песни, которые я пел полгода назад, они сейчас звучат совершенно по-другому. Те же самые песни, они другой отклик в сердцах находят абсолютно. Вот, потому что сейчас обнажилось и зло, и добро. Вот. И не поверишь, но с каждым днем вот то, что мы поем, все больше и больше, больше людей. Даже по соцсетям я смотрю, подписываются, слушают. И вот, слава Богу, и, ну, наверное, дождались. То есть у нас у всех игра в долгую, правильно? Ты учишь детей спорту, Игорь, патриотическое воспитание, да? Я музыка. И мы, как мы делали это там 5 лет назад, 10 лет назад, так и продолжаем, вне зависимости, да, там, что происходит в государстве, что происходит в мире, да, грубо говоря. Но вот сейчас я считаю то, что мы вот соприкоснулись, как бы слились в один такой, не знаю, меч, можно сказать, да, который праведный.
Вот у меня, знаешь, наш старший тренер часто говорит, такое употребляет слово, мы как массовики-затейники. То есть это, знаешь, вот что-то такое, какие-то мы, знаешь, со стороны может показаться такие очумелые люди, которые вот одержимы в хорошем смысле слова своей деятельностью. И вот что Игорь про тебя может сказать, про тебя, Александр. Вот дай бог, мы тоже очень все хотим, и действительно, чтобы мы из таких вот непонятных массовиков-затейников стали как бы людьми, те смыслы, о которых мы говорим, не мы лично, а те смыслы, о которых мы говорим, чтобы они стали во главу угла, что мы говорим о самом важном сейчас, работа с детьми, военно-патриотическое воспитание, которое захватывает все целиком. И сейчас вот все-таки в той или иной степени многие испытывают чувство страха о происходящем. И я вот хотел бы вопрос задать, Игорь, тебе, потому что никто, кроме тебя, не ответит в этой планете. Может, война – это самое страшное, что может быть?
Я думаю, что самое страшное – это предать Господа. Вот, вы знаете, я очень переживаю за эту ситуацию, которая происходит у нас в стране. На Украине. Вот, во-первых, было неожиданно, что началась война. А с другой стороны, позвонили на следующий день мои родственники с Украины. И там через день сказали, что больше нам не звоните, раз вы нас напали, вы вот виноваты и так далее и тому подобное. Мне было это очень тяжело, но я понимаю, что это нужно. Нужно уничтожить то, что когда-то Хрущев амнистировал лесных братьев, бандеровцев, они ушли и вырастили вот это поколение, которое сейчас рулит. Или, так сказать, управляет на Украине всем этим хаосом. Мы должны это уничтожить, мы должны победить. Мы это сделаем, обязательно сделаем. Но когда есть пленные есть с обоих сторон, и с нашей стороны, и с стороны украинцев, но очень подло поступают нацисты. Во-первых, они издеваются нашими пленными, это раз. И заставляют их говорить там «Слава Украине» и так далее. Очень тяжело. И очень страшно. Страшно тем людям, которые попадают в эту ситуацию. И им не хочется говорить, но они боятся, что их убьют. Соответственно, вот этот страх. Я видел воина, который сказал «Слава России».
И я
Под дулом пистолета, да. Я понимаю, что его убили, и перед этим издевались и так далее. Но вот это дух настоящего воина. Это таких очень мало. У нас много воинов, но таких воинов очень мало. Поэтому вот это страшнее всего. Не страшно умереть. Вот прошедшего у меня через смерть, мне не страшно умереть. А уже вот предать себя, Бога, Родину, вот это страшно. Это очень страшно. Потому что и страшно перед детьми, и перед Богом, потому что потом держать ответ. Это, мне кажется, самое страшное в жизни.
Я на днях, может быть, не один, может быть, вы тоже это видели, я увидел откровение украинки, женщины, которая, она действительно, она была искренне удивлена тому, что ей сказали. Она сказала, она обращается к своим, как бы к украинцам, говорит: люди, я была в храме, и нам батюшка сказал, вот такое у нее прям удивление на лице, оказывается, все, что мы говорили, это время, слава Украине, слава героям, оказывается, это опасно и страшно, потому что славу мы должны воздавать только Богу. А все то, она говорит, все, что мы начинаем прославлять здесь, кроме Бога, оно теряется, распадается и рушится. И говорит, обращаясь к украинцам, она говорит: посмотрите, что происходит с нашей страной. Когда мы начали все кричать всей страной «Слава Украине!», у нас отошел Крым от нас, потом ДНР, ЛНР. Может быть, прекратим кричать эти слова неправильные, и, может быть, будем по-другому говорить, да пускай Бог благословит или да здравствует Украина. И вот, мне кажется, конечно, через боль, конечно, через ужасные потрясения для украинцев, но наступает какое-то прозрение. Потому что многие действительно, еще, ну, я уверен, надеюсь, что многие не полностью поддались той лжи, которая льется буквально, вот эта пропаганда, и людей буквально перепрошивает, как будто они совершенно становятся другими. И, конечно, страшные вещи, да, происходят. И, наверное...
Вот приведу пример такой, что Саша Смотров, барабанщик, который у нас играет, он из Мариуполя. И его родственники до спецоперации, они с ним не разговаривали. Они вот, ты москаляка, ты уехал в Россию давно. А вот когда сейчас дали коридор, и они вышли, они все переоценили. То есть кому-то надо посидеть в подвалах и поголодать, чтобы вот понять. И они сказали, да, вот нацисты вели себя просто по-скотски. Что они там творили. И сейчас совершенно другое отношение. То есть люди понимают, на самом деле, просыпаются.
Саша, вот хотел бы задать тебе вопрос такой. Ну, потому что он важен и для нас, и для всех вообще. Начало его такое, почему мы перестали петь. Я прекрасно помню наш такой флешмоб, так называемый, такой, не наше слово, но акция такое хорошее, мероприятие, когда началось эти события на Украине, 2014 или 2015 год, когда мы пели на Киевском вокзале народом, когда собрались, записали ролик прекрасный, «Раскудрявый клен», да, песня
называлась? Нет, мы пели, кстати, на украинскую песню «Распрягай ты, хлопці конные».
Да.
И мы пели о том, что народы должны дружить, вне зависимости там, от политики, любить друг друга. И мы один народ. Вот такой позыв был.
Да, я знаю, этот ролик собрал, он, по-моему, миллионы просмотров собрал. То есть откликнулись очень многие по всему СНГ бывшему. И вот первая вот часть вопроса, почему мы перестали петь важные песни, и почему мужчин нет в храме. Это вот вопрос, Саш, к тебе, Игорь, по поводу мужчин в храме, потому что ну, это проблема.
Я считаю, что петь мы перестали из-за того, что мы перестали друг другу доверять. А это еще связано с тем, что ну, наша общинность, как я считаю, она связана все-таки с храмом. Вот. И я думаю, что в какой-то мере отхождением от Бога мы разразнились. Ведь вера все-таки наш ствол, вокруг чего мы, да, Христос, вокруг чего мы все, за что мы держимся. А если это уходит, и ты поешь с людьми обычно, кому ты доверяешь, кого ты любишь, с кем тебе хорошо, с кем тебе комфортно. А когда каждый сам за себя, и информационное поле тебя разрывает, эти блогеры говорят, делай так, эти говорят, президент плохой, армия плохая, и человек теряется, то есть традиционных у него ценностей не заложили ни родители, ни школа. Он просто гнется, как былинка, куда ветер дует. Вот. Поэтому мы не поем песен из-за того, что мы разобщены, и каждый сам за себя. Я считаю так.
Игорь, почему? Твоя мысль.
Вот вопрос очень сложный. Почему? Потому что я тоже это вижу. Но дело в том, что русские мужики, особенно воины, они чувствуют себя достаточно сильными, мощными. И все считают, что, особенно спортсмены, воины, они считают, что они настолько самодостаточны, что им не нужен ни Бог, ни кто. Вот. Пока не попадают в трудную ситуацию. Это мой пример. То есть я был достаточно такой самонадеянный, сильный спецназовец, с автоматом в руках, вообще море по колено было. Но Господь показал мне, что в один момент я стал... Ну, у меня осталась одна рука. Больше у меня ничего нету. Ну, и голова, слава Богу. Вот. В тот день так получилось, что я с ним поспорил. Утром, как обычно, перед выходом людей пересчитал, задачу поставил... попрыгали, чтобы, как в песне, не гремело, не шумело. Вот. И я перед каждым выходом, хотя я был такой тепловерующий, скажем так, у меня была одна история с Отечественной войны, когда отец с войны пришел, а его двое сыновей погибли на войне, а третий погиб уже после войны, служил в ракетных войсках, и на учениях что-то случилось, он погиб. Они остались вдвоем. И моя мама у него спрашивала, говорит, а как вот вы выжили-то? Ему тогда было лет 45, где-то 50, в этом возрасте он был на войне. А он говорит, я перед каждым боем просил Бога, чтобы он дал мне возможность вернуться живым и здоровым. И после каждого боя я благодарил его. Вот эту историю мама мне рассказала, когда я учился в училище. И перед каждым выходом я говорил, Господи, помоги, чтобы все мои ребята вернулись живыми и здоровыми. В этот день было все то же самое. Только, видать, бес меня толкнул. А почему ты за себя не просишь? Я говорю, а что мне будет? Я один, а у меня там один человек еще со мной, ребят. Мне главное, чтобы они были. И в этот день, вот он был единственный такой, Господь показал, что все ребята живые и здоровые, а ты вот то, что ты есть. Ну, как-то так. Поэтому я считаю, что недоработка наших ребят – это отсутствие именно воспитания, правильного воспитания. У нас же было в школах, я учился в Советском Союзе, на школах это было отсечено. Соответственно, в семьях наших это тоже отсечено, воспитание православное. Даже получилось так, что я свою маму крестил, когда лежал в госпитале. Ну, так получилось, представляете, и о чем тут можно говорить. Поэтому очень сложно, чтобы наши воины стали православными. Я думаю, что институт-то сделали отцов, военных отцов, но, к сожалению, он не работает. Он не работает. Отцы, по моему примеру, есть такой диакон по фамилии Заварнов Алексей. Он много лет работал во внутренних войсках, отвечал за взаимодействие и как раз военного дела, который возглавлял Дмитрий Смирнов. Вот. А отец Алексей, мы его так называем, он отвечал именно внутренние войска и церковь взаимодействия. Он всегда, каждый день, он был именно в воюющих или в спецподразделениях, или в воюющих отрядах, разведбатальонах и так далее. В дивизии Дзержинского каждый день. Русь отряд, отряд Витязь, разведбатальон еще был. Он каждый день там бывал, он общался со солдатами. Он ездил в командировку на Кавказ, ездил по пунктам, брал с собой батюшку, потому что он не имел права тогда проводить обряды крещения. Ребята там крестились, исповедались. То есть это настоящая работа. А сейчас я по внутренним войскам, по Росгвардии скажу, что точно никто не занимается такой работой насыщенной. А по Министерству обороны у меня нет этих данных. Но думаю, что примерно история похожая. К сожалению, вот такая ситуация.
Бойцам нужен пример, кто пойдет с ними их дорогой. И...
Да, будет рядом. Будет рядом, не будет бояться смерти, не будет бояться стрельбы, пуль, осколков, осколок, который может прилететь в любой момент.
Да, это правда, потому что вот параллели, конечно же, они прямые, вот именно спортсменов, да, когда там молодой парень, там гора мышц просто, да, и вот он себя действительно считает самодостаточным. Те же ребята крепкие наши в армии, вот есть эта проблема. Но, слава богу, есть сегодня, появляются больше и больше православных известнейших спортсменов, которые, по сути, уже становятся там миссионерами, на которых подписаны миллионы ребят. И эти спортсмены всемирно известные не стесняются ходить в храм, прославлять Бога, поздравлять с православными праздниками, поднимать темы важные и о духовных законах. И, конечно, здесь непаханное поле, согласен полностью. Но дай Бог, чтобы опять же вот эти перемены, которыми многие вдохновились. Да? Вот, но мне сейчас, вот недавно с этим разговаривал с батюшкой, который который в прошлом был чемпионом Москвы по пауэрлифтингу. Его сейчас перевели, он служит в Рязанской области. Вот он буквально, он не находит себе места тоже с происходящим. Он мне позвонил, говорит: Володь, кто-то ходил из наших, ну, из наших общих друзей, там, знакомых, он очень большой круг спортсменов окормляет, и знакомых, говорит, наши ходили кто-то в военкоматы, то есть добровольцами берут сейчас. Кто-то пытался, я говорю: больше, ну, пока ничего не слышал такого. То есть сейчас, ну, добровольцев вряд ли, наверное. Он себе места не находит. У него тоже много детей, и он говорит: я не могу, я прям хочу поехать, я сейчас все буду делать для того, чтобы отправиться туда, чтобы быть рядом с нашими солдатами, потому что он такие слова сказал, что лучше, если мы будем воевать за своих детей, нежели, не дай бог, дети будут воевать потом за нас. Как-то тоже очень остро это чувствует сейчас. Вот, и я почему про мужчин, почему про храм, потому что, ну, для нас как-то это стало как-то такое уже привычным, что ли, да, мы приходим в храм, и все мужчины в основном в алтаре, а иногда батюшке и некому помочь там поднести стол для молебна, ведро с водой для освещения, для окропления, или помочь там какие-то такие вот физические вещи. И, конечно, я думаю, в этом большая проблема. У нас мужские коллективы в храмах только на фоне, в армии, где есть священник, и в тюрьме. А вот так вот больше... Кстати, вот я еще хотел бы тоже, вот мы эту тему затронули, хотел бы рассказать радиослушателям, вам, друзья, что вот хорошая традиция такая начинается, и, может быть, она, если Богу будет угодно, она продолжится. С осени на Поклонной горе у Поклонного креста, который поставили там в честь погибших воинов, на Поклонной горе вот такой есть холм напротив храма Георгия Победоносца. И там стоит старый крест деревянный, он стоит там с 91-го года. И вот братьями там движения 40-40 была такая инициатива предложена собираться в первое воскресенье месяца для чтения акафиста иконе Казанской Божьей Матери и совершать литию. Сначала собирались октябрь, ноябрь, собирались сами, читали. Потом получили благословение архиерейское уже со священником. И вот такая динамика радостная. Во-первых, на 100% присутствуют братья, то есть мужчины, и на 100%, по-моему, никого не оставляет равнодушным. То есть какие-то такие вот, кто-то впервые, может быть, кто-то давно ходит в храм, но вот очень все так считают это благодатную такую молитву. И вот в апреле, 3 апреля будет первое воскресенье, снова состоится молитва, снова состоится чтение акафиста. Ну, возможно, Великим постом мы не читаем акафист, возможно, будет канон читаться, но лития по погибшим воинам отслужено будет также. Да, вот я пользуюсь случаем, приглашаю вас, братья, по возможности. Mm-hmm. Обычно это 14 часов происходит. Кто-то, может быть, из радиослушателей наших братьев тоже захочет поучаствовать, помолиться вместе. И тут для меня эта тема, она не новая, как бы. И, конечно, вот и среди отцов, среди священства я знаю, что это тоже вот такая вот больная тема, вот именно отсутствие наших мужчин, потому что их можно встретить где угодно. В воскресенье, там, на другой досуг, но где угодно, только не в храме. Или на охоте, или на рыбалке, или на стадионах, или в банях, или где-то еще, или там перед телевизором на диване. Но только не в храме. И это не преувеличение, не какое-то красивое выражение. Силуан Афонский, по-моему, сказал, что молиться за других – это кровь проливать. И вот так вот, если это понять, принять, что мы на самое тяжелое дело, по сути, войну, а это, конечно, война только духовная, мы отправляем туда наших матерей, бабушек, жен, дочерей, а сами остаемся как бы... Вот если с этой точки зрения посмотреть на все, конечно, это не по-мужски. Да? И я хотел бы вот еще одну тему затронуть, важную, и спросить, что самое важное в дружбе сегодня. Потому что дружба сегодня это какой-то дефицит. Мы как бы, даже у кого есть эти отношения, мы все сейчас в интернете, у нас не хватает личных встреч, общения личного в мегаполисах, тем более мы все обременены работой, делами, что, конечно же, важно. Что важно для дружбы?
Я думаю, что для дружбы важна эта верность, верность дружбе. А вы знаете, есть люди, с которыми не общаемся, ну, не созваниваемся там, ну, может, месяцами, с кем-то по полгода, по году. Есть такие люди. Но зато я знаю, что если я позвоню, то как бы меня всегда будут рады услышать и рады помочь. И то же самое я также отвечу человеку, людям, которым, ну, не перезваниваемся. Не всегда есть такая возможность, и не всегда получается, и потому что очень много близких людей, которые где-то учился, где-то служил и так далее и тому подобное. Но общаешься-то в основном семья и круг людей, которые заняты общим делом. А все остальные где-то далеко и так далее, то есть работают в своем направлении. Поэтому я не вижу в этом, честно говоря, трагедии. Просто я знаю, что есть братские сердца, которые в любой момент меня поддержат, и я их поддержу. Это самое важное. То есть на расстоянии. Знать, что они такие есть.
Ну, тут мы же общественники все, понимаете? И как бы на виду, что Володя, что Игорь, что я. И у нас есть связь тесная всегда с большим количеством товарищей. Каждый день она есть. А вот случись что-то у кого-то в семье, у просто обычного человека, у которого круг знакомств, там, бывшие одноклассники, там, или там армейские друзья, с которыми там раз в 5 лет он созванивается, и человек остается один на один с суровой реальностью, и ему никто не поможет. Да, и если он еще не верующий человек, не в храм, то он просто в шоке. Ну, там, что угодно, там, какие-то там, не знаю, не дай бог, там, напали там мигранты на него, там, на жену, да, и начинаются проблемы. И человек не знает, что делать просто. Вот. А я вернусь к поклонному кресту, да, приходишь туда читать там акафист, да, там большую часть ребят ты знаешь. И какое счастье, когда ты можешь помочь кому-то. Он скажет: Сань, ну вот надо там это, да. И не дай бог у тебя что-то случится, ты просто можешь позвонить, и к тебе приедут и помогут. И даже если этого не будет, но само ощущение того, что к тебе придут на помощь, то есть Господь тебе поможет через людей, оно дает такую силу. Оно дает ощущение, ну, реальной, настоящей уверенности как бы в себе через твоих друзей, через твоих знакомых. Вот такие вещи, как там занимаются братья из движения 40-40, когда заходишь в кафе, а там висят какие-то кощунственные там картины или что-то еще, да, это общее дело, а это можно решить только сообща. То есть множество вещей можно решить только сообща. Не пустить какой-то закон плохой в нашу страну, да, не пустить гей-парад, там, и так далее, и так далее. Это может только вот, сила братства, скажем так.
То есть, ну, то есть нам нужно возрождать еще больше. Вот Святейший Патриарх, кстати, об этом часто говорит. И вот на освящении храмах мы часто были, присутствовали на патриарших службах, когда патриарх Кирилл освящал новые храмы. И как много было сказано общине, посвящено общине. Во время архиерейских хиротоний, как много слов, я помню, сказано было вот именно в напутственном слове, когда патриарх дает жезл, символ архиерейской власти, рукоположенному архиерею, сколько было сказано слов вот именно про общинность, про внимание к спортивной, к молодежи, к патриотическому воспитанию там, людей. И вот, мне кажется, ну, мы знаем, что вот нам нужно делать, вот именно возрождать эту общину, наши традиции, как бы укрепляться в вере, приобщать, гореть для других. И вот, брат, ты затронул тут вот тему, например, я просто не могу тоже вот равнодушно к этому относиться, потому что вот все больше и больше. Мне вчера опять прислали фотографию из... Не откуда-то из глубинки, а из одного заведения в центре Москвы, где просто, я не буду говорить в эфире, что там находится. какая там находится просто мерзопакостная вещь, хула на нашу веру. И мы, конечно, сейчас тоже вот будем стараться. А я хотел бы вот привести пример. Может быть, специально обученные люди, которые этим занимаются, да, они будут по-другому реагировать на вот эти все проявления оскорбления веры. Потому что это далеко не такое легкое нарушение. Это раскачивание таких остов, на которых вот держится мост, на которых держится наша страна, на которых держится вот, наш народ. И вот эти вот все оскорбления, шутки, колкие вещи. Вот. Я хотел бы вот рассказать о ситуации, вот тут тоже совершенно случайно наши там друзья узнали там о богохульном названии ресторанов, пивных баров, в которых использовано имя Христово, да, совершенно недопустимо, не, просто невообразимо просто, да, эти вещи. И вот сначала очень в спокойной форме им направили руководство письмо с целью прекратить богохульство, потому что оно нарушает, во-первых, статьи, закон, уголовный закон Российской Федерации, нарушает моральные законы и так далее. Но очень, юристы очень грамотно написали, примите меры. Ну, как бы прекратите. Ноль внимания. Потом там, среди неравнодушных братьев как бы, предложение поступило, давайте доедем, просто вручим, ну, как бы спокойно вручим в руки представителям этого заведения. Приехал человек 25. Там, ребята, там, братья после работы там, в свободное время приехали, на месте увидели управляющего, который очень сильно удивился. Ему говорят, ты что делаешь, зачем? То есть, ну, я не буду говорить, тем более рекламу делать. В использовании названия этой сети было использование богохульства в отношении имени Христа. Это был пивной ресторан, где на всю стену было нарисовано чернокожее лицо с бородой и с терновым венцом. Ну, то есть аналогия прямая, и как бы, ну, здесь даже ну, невозможно там о чем-то другом думать. Ему просто приехали, ребята, во-первых, вручили письмо лично, во-вторых, начали говорить, для чего просто, скажи, зачем? Что ты пытаешься сделать? Что, ну, ты, что ты добиваешься? Он начал удивляться, начал говорить, что это про другого Иисуса речь, название. Ну, какие-то вообще детские какие-то, как говорится, отмазки. Притом люди, которые сидели в развалочку, полупьяные в этом заведении, сказали, а чё ж вы сюда, вы явно пиво не пьете, чё ж вы сюда пришли оскорбиться? То есть... Ну, это просто какая-то другая планета. И вот я о чем? Мы донесли до него. Он все понял. Причем понял, мы объяснили, что это очень важно, что это очень многих затрагивает серьезно. Это для многих, мы прям донесли, что это оскорбление связано, и не глубже оскорбление, нежели оскорбление отца и матери, родных и близких. Он все понял наше возмущение в очень культурной, тактичной форме. Мы договорились созвониться, он мне обменялись телефонами, я говорю, я позвоню, мы говорим, мы не кровожадные, мы, есть кто-то, например, кто бы мог тебе там за подобные штучки в отношении религии, могли бы голову тебе отрезать, тем более такие случаи были, это не преувеличение, но мы не такие, мы не хотим, просто поменяй название, закрай стену, это не трудно, мы тебе поможем, если хочешь. Он начал говорить, вот это лишнее доказательство, вот события дальнейшие, вот всем нам, вот насколько дух в людях, во-вторых, что это очень опасно, буквально смеяться над святыней, оскорблять святыню, это очень опасно. Я вот с ним лично общался в дальнейшее время, он мне начал убеждать, Вов, я ему позвонил через несколько дней, говорю, какие дела, что вы сделали там в отношении там, пресечения вот этих своих там, названий, и говорит, Вов, мы заболели все микроном, у меня вся семья болеет. Я говорю, ну, если нужно что-то, я ему прям буквально говорю, давай, если что-то нужно помочь с врачами, с лекарством, мы поможем. Конечно, я его не стал там торопить, подождал, пока они выздоровят, все хорошо. Опять ему называют, что там сделано? Он говорит, слушай, у меня сильно заболел отец в Томске. Я говорю, ну, да, конечно, там дело помогаем, полетел в Томск, этот управляющий бара. Потом снова пропал, не пишет, проходит еще время, неделя, другая. Я говорю, что случилось? Ты заставляешь нас как бы обратиться в Следственный комитет. Состав преступления налицо. С фотографии есть, все есть, как бы, ну. Он говорит, Вов, у меня умер отец. Я говорю, ну, прими мое соболезнование, как, конечно. Тема закрыта там, то есть неделю-другую я опять его не трогал совершенно. Опять тишина. Да я понимаю, что это серьезно, это скорбь. Но вопрос остается. опять хулится имя Христово. И я говорю, я приветствую тебя, говорю, ну, я все понимаю, но что сделано? Ты пресек, ты поменял название, ты вынуждаешь нас как бы обратиться в Следственный комитет. И вот что, это уже начались события на Украине. Я зачитаю просто вот живую переписку. Я ему написал, что в это непростое время не хочется этим заниматься, вот подобным, особенно сейчас, но ты не оставляешь вариантов, ему пишу. Он мне отвечает: Владимир, приветствую. Я ему написал, что мы обратимся в Следственный комитет, если ты ничего не будешь делать. Это прошло уже больше месяца. Опять же, вот я говорю, ты воспринимаешь доброту за слабость. Он мне отвечает: Владимир, приветствую, все в ваших руках. То есть мне говорят, что хотите, то и делайте. Я с семьей уехал из Москвы, бары висят на продаже. Мы покидаем пределы данного государства. Если недели через две вы обратитесь в правоохранительные органы, вы нам только поможете с легализацией в выбранной нами стране. То есть вот это суть всех тех людей без преувеличения, которые хулят нашу веру, которые оскорбляют наши святыни. Это вот ихняя суть. Они здесь родились, они здесь учились, получали образование, они здесь работали, зарабатывали деньги, они рожали здесь детей, даже родители их. Но они жили в пределах данного государства. Такое написать мне даже в голове не укладывается. И он говорит, если вы напишете, вы даже нам поможете, потому что с таким послужным списком мы проверим, нас будут рады видеть, куда мы собираемся.
Они ошибаются.
100%. И я даже вот все те события, я ему еще пока не ответил. Потому что мне хотелось жестко ответить. С другой стороны, и мне жалко его, потому что он ничего не понял. Он не понял про свою болезнь, про потерю отца не понял. И он не понимает, что дальше с ним будет. И вот то, что происходит сегодня, продолжает происходить. Это очень важные вещи, потому что я имею в виду отношение... Мы потому что знаем, верующие, что храмы наши поджигаются, храмы наши не дают строить, верующих оскорбляют. Да. С федеральных каналов, слава Богу, люди, которые уже покинули пределы данного государства, позволяли себе шутки в отношении веры, в отношении наших святынь, неприемлемые совершенно. И вот да, слава Богу, как отец Андрей Ткачев очень четко заметил, воздух очищается. Вы заметили, говорит, как воздух очищается. Вот, и...
То есть те люди, с которыми была борьба реальная, вот касаемо даже тебя, там, меня, они покинули страну. То есть, когда говорили, нет, они не враги, это такие шутки, это просто юмор, это просто вот так они видят реальность, да, это искусство. И эти люди, все до единого, с кем были, вот, да, какой-то конфликт, да, они все покинули сейчас страну.
Да, братья, вот я хотел бы вам дать слово в заключение, у нас осталось немного времени. Вот ваше слово, например, что бы вы хотели сказать, во-первых, может быть, подрастающим поколениям, мужчинам, и вот, Игорь, тебе слово.
Ну, что хотелось бы сказать?
В это непростое время сегодня, сейчас особенно.
Ну, что хотелось бы сказать для подростков? Очень тяжело. Наверное, больше для родителей, наверное. У нас, знаете, какая ситуация получается, что родители вручают гаджеты детям, а потом очень трудно перестроить ребенка им же на те же книжки, на тот же спорт. Зачем этим заниматься, когда можно пострелять в гаджете, там, по танчикам и так далее. Это очень сложно. Поэтому мы своими руками портим своих же детей. Сначала им даем, а потом дети нас не слушаются. Это вот вопрос и момент на заметку нашим родителям. Детям, конечно, хочется пожелать, чтобы, ребята, подумайте о том, как вы будете жить дальше. Посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите внимательно, на что вы похожи. Посмотрите на ребят с Кавказа, на ребят с Азии. Они не сидят в игрушках, они в спортзале занимаются, тренируются. Они готовятся к серьезной взрослой жизни. К сожалению, наши подростки не занимаются спортом. Практически, ну, 90% не занимаются спортом. Не следят за своей фигурой, не стараются добиться каких-то высот, каких-то успехов. Даже вот ни в учебе, ни в спорте. Как-то вот все так спустя рукава. Ребята, одумайтесь. одумайтесь, потому что придет быстро взрослая жизнь, вы не успеете оглянуться, она уже вот она перед вами, а вы к ней не подготовлены. И мамы, которая вытирает ваши сопли, рядом не будет. Будет очень тяжело. Это я вам точно говорю, будет очень тяжело. А мужчинам, мужики, вот, да, здорово, когда вы сильные, крепкие, здоровые. Но я думаю, что все вспомнят, есть моменты в жизни, которые одним своим здоровьем не решишь. У меня есть друг взрослый, ему лет 55, наверное, может, 54. У него был случай тяжелый. У него молодая красивая супруга заболела. Вот, и появилась опухоль. Опухоль, так сказать, в грудной клетке, скажем так. Он мне звонит, очень расстроенный. И врачи сказали, что, скорее всего, это будет злокачественное, потому что один случай на тысячу, когда эта опухоль бывает доброкачественная. Я говорю, молись. А он мастер восточных единоборств, защищал свои там данные, с, короче говоря, вот где-то...
Ну, Япония.
Не в Японии, это Восток, там. Там фамилии на камнях выбиты, латиницы, что это мастер, да-да-да. Он говорит, да я привык всегда на себя. Я говорю, ты помолись, и все получится. Он помолился, и одна вот эта вот, вот эта опухоль, одна на тысячу, она оказалась доброкачественная. Ее не стали резать, и все наладилось. Поэтому, мужики, есть вопросы, которые нельзя решить силой и своим здоровьем. Поэтому молитесь, Бога просите, и Он обязательно откликнется.
Да, ну, сегодня тема, как бы, или название передачи, как «Православие и спорт». Да, вот я думаю о своих старших девочках тоже, да, они там учатся в православной гимназии и занимаются музыкой, да, музыкальная школа. И, ты знаешь, я прихожу сейчас к выводу, что я хочу, чтобы они занимались тайским боксом, потому что нежели танцами, например, Ну, это может быть еще какой-то спорт, не обязательно тайский бокс, да, потому что все-таки спорт, он формирует характер, то есть человек, он становится сильнее, а если он еще и с Богом, то это такая удачная связка очень. Вот, и я хочу сказать вот нашим мужчинам, что жизнь, она разная. И опереться, по-настоящему опереться можно только на Бога. Я могу сказать из своего маленького-маленького опыта. Вот вся моя жизнь, она сопряжена с какими-то чудесами. И поэтому храм воскресенье. Есть силы, нет силы. Надо быть там.
Братья Игорь, Александр, спасибо вам большой, низкий поклон за, без преувеличения, очень важный эфир. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, мы с вами встретимся на других программах «Православие и спорт». Слушайте радио «Радонеж». Мы вас любим, обнимаем и желаем Божьей помощи. Спасибо, Господи.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.